Добрый вечер, друзья. Да, мы сегодня будем говорить про обман, про вранье, ну, официально про детское, но на самом деле не только. Не только про детское, будем говорить и про взрослое тоже. И я сразу скажу, значит, вот для того, чтобы мне лучше понимать, какие примеры приводить и так далее, я попрошу вас написать возраст детей, какого возраста у вас дети, да, а я пока начну. Мне это поможет просто более четко ориентироваться. Ну и время от времени я буду задавать вам вопросы. Если будете мне писать ответы, я буду очень благодарен, потому что я тут сижу один в комнате, да, мне скучно. 10-8. Окей, спасибо, отлично, да, продолжайте писать. Хорошо, друзья, чем мы сегодня, в принципе, займемся, да, мы будем говорить про обман, и те, кто уже были на моих вебинарах, они построены очень часто по одной и той же модели, да, поэтому то, что у нас сегодня будет, это мы в первую очередь разберемся с самим понятием. Неважно, мы говорим про самооценку, мы говорим про дисциплину, мы говорим про коммуникацию, всегда в первую очередь я люблю разбираться с самим понятием, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим, поскольку мы, люди, человеки, очень любим использовать одни и те же слова, подразумевая что-то совсем другое. И когда мы пытаемся донести друг до друга какую-то идею, да, зачастую как бы у нас получаются сложности именно из-за того, что мы не имеем в виду просто разные вещи. Поэтому что такое обман, что такое ложь, нам тоже надо будет обязательно разобраться. Естественно, мы поговорим о том, как это влияет на нашу жизнь, какие ошибки мы совершаем. Да, в принципе, я считаю, что главный подход, такой вот треугольный камень, скажем так, в моем видении воспитания, это не навреди. В первую очередь, я стараюсь объяснять родителям и на уроках, и на консультациях, в первую очередь, перестаньте вредить. Это уже будет очень-очень много. Да? Мы действительно очень много вреда наносим по ошибке. Да? То есть, пытаясь сделать хорошо, мы делаем очень много плохого, и об этом мы будем много говорить, чего не надо делать. И, соответственно, мы поговорим о том, что да, надо делать, да, это, наверное, меньше времени займет, потому что исправлять ошибки гораздо сложнее, чем делать правильные вещи. Окей, всем большое спасибо, что пришли, это я не прощаюсь, да, это я первый раз говорю спасибо, что пришли, 10 часов вечера по Израилю, я вообще обычно в такое время сплю, так что вы большие молодцы, что вы пришли, это очень важно, это очень здорово. Нужно представляться, ну, в двух словах, меня зовут Рафаэль Шустер, я психолог, коуч, ведущий программы для родителей, книгу написал про самооценку подростка, экс-директор школы-интерната, в общем, много лет работал в Хинухе, да, в воспитательной системе, ну, и до сих пор каким-то образом работаю, и также, как бы, как психолог. Окей, я думаю, этого хватит, а у меня 5 детей, 1 внучка там, ну, в общем, свой опыт жизненный тоже есть. Хорошо, давайте начнем с того, что разберемся с понятием, да? То есть, что такое детское вранье и что им не является. Окей, условно мы можем разделить детские. Я сейчас обычно я больше говорю, конечно, про подростков, но сегодня мы, да, будем говорить много и про маленьких детей, потому что корни детского вранья, да, ну, взрослого, они все-таки в детском возрасте, поэтому нам очень важно понимать, вот и в 6 лет я вижу тут детки, те, кто не поленились, написали мне возраст, да, тут возраст, в принципе, еще такой предподростковый, можно сказать, хотя сегодня это понятие, в принципе, не очень работает. Окей, значит, мы разделим это на три группы. Первая группа как бы детской лжи, это когда ребенок, маленький ребенок, ну, условно, дошкольного возраста, да, хотя первый, второй класс это еще тоже, в принципе, может туда относиться, зависит от развития ребенка и так далее. То есть первый вид, это когда ребенок рассказывает небылицы. Приходит ребенок со школы и рассказывает, что он по дороге встретил динозавра. А, например. Или ребенок рассказывает нам, что там у него в первом классе, не знаю, они играли в футбол, и он всех победил, включая 12 класс, всех там растоптал, да, и, значит, кто там, Месси, да, нервно курил в сторонке. То есть, такой вид, как бы, такой вид рассказов, да, может нас, как родители, очень сильно расстраивать. как же так же? Мой ребеночек говорит такие вот неправильные вещи, придумывать, да, то есть это явное, понятное, что ничего такого не было, даже близко. И несмотря на это, ребенок мне это говорит, и это может вызывать у нас отторжение, да, может вызывать у нас желание поставить его на место и рассказать ему, что вот так делать не надо. Значит, вот эту вещь, да, это фантазия. Это детская фантазия, которую мы не называем ложью. То есть не то, что это прям хорошо, замечательно, давайте культивировать это в наших детях. Нет, я не об этом. Но делать с этим по большому счету ничего не нужно. Окей, дети фантазируют, дети что-то там себе придумывают, не всегда понимают, не всегда могут разделить, где это придуманная история, где она реальная. Ничего страшного в этом нет. Не надо их воспитывать, не надо им делать внушение, не надо их ставить на место. Окей, вот нет. Don't, как говорят у нас в регионе. Второй момент, вторая ступень, как бы, это преувеличение. Ты, когда ребенок приходит, ну, опять же, да, если мы говорим по возрастам, то это, как правило, будет вот там школьный возраст, скажем, да, начальный школьный возраст, ну, может быть, и длительный начальный школьный возраст. Когда ребенок, он не врет прямым текстом, да, то есть он не рассказывает про динозавра, но он сильно преувеличивает то, что было. Сильно как бы показывает ситуацию с той стороны, как ему выгодно и так далее. Это тоже не называется ложь, это тоже не то, как бы, ну, не то, что нас должно беспокоить, не то, с чем мы должны бороться. Забираться на баррикады и, значит, давай размахивать шашкой. Нет, это вообще не об этом. Дети могут преувеличивать для того, чтобы немножко подчеркнуть свою значимость, для того, чтобы было красивее звучало, для того, чтобы... Я сейчас пытаюсь подумать, когда мы взрослые преувеличиваем, для чего мы это делаем, вот по всем тем же самым причинам. Вот. Ну и вообще он так запомнил. Опять же, здесь совсем не обязательно ставить ребенка на место. Мы чуть позже дойдем до того, почему важно не трогать ребенка, когда можно его не трогать. Мы об этом будем говорить. И если сейчас непонятно, как бы, чего я вдруг начал выступаю в роли адвоката дьявола, да, то я объясню, почему это важно. Теперь, что же тогда, да, называется ложь? Да, то есть, с чем нам нужно, не то что работать, но думать, как, да, нужно ли нам с этим работать или нет. Ложью мы называем тогда, когда ребенок понимает, что он обманывает, он точно знает, что это как бы, что то, что он говорит, это неправда, и у него есть понятная конкретная цель, он что-то хочет получить, да, то есть у него есть какая-то прибыль. Не то, что он там нам рассказывает, потому что для красного словца пришлось, да, а там, я не знаю, он приходит, папа, можно шоколадку? Нет, нельзя. Он идет к маме, говорит, мам, папа разрешил шоколадку, давай, давай я сюда. Вот это, в такой ситуации мы говорим, что это ложь, это обман. Как именно с ним работать, мы будем говорить в продолжении нашего урока. Окей? Три пункта, три стадии. Я надеюсь, что это понятно. Итак, давайте начнем с того, что почему дети лгут? Ну вот как может быть? Мы же такие хорошие родители. Мы же их так замечательно воспитываем. Мы такие вот честные, замечательные и нимб над головой. Не сюда, да? Окей, ну что-то у нас там, в общем, есть. Все у нас хорошо, мы все такие замечательные. Как может быть, почему? Что наши дети нас обманывают, дети нам врут? Ответ, на самом деле, он очень тривиальный, он очень простой. Дети обманывают по тем же самым причинам, по которым обманывают взрослых. Окей? Ну, я не знаю, тут может быть, собрались как бы 36 праведников этого мира, да, но в принципе все взрослые люди, не сильно зависимо, скажем так, от вероисповедания, моральных принципов и так далее, регулярно, часто говорят неправду, да, то есть понятно, кто-то очень много и беспардонно, кто-то по чуть-чуть и, значит, с угрызениями совести, но в принципе, многие взрослые это делают. Когда мы это делаем? Мы это делаем тогда, когда нам очень дорого говорить правду. Да? То есть, ну, представьте себе ситуацию, у вас важное совещание на работе с клиентами, да, то есть приезжают клиенты вашей фирмы, не знаю, там, китайцев, да? Про китайцев считается, что они вовремя приходят, я не помню, про японцев, неважно. Вот иностранная делегация, вам нужно быть вовремя в офисе, вы в офис вовремя не приехали, потому что проспали. Окей, элементарно проспали, приехали с опозданием, сделка сорвалась, ваша компания потеряла 100-500 миллионов долларов. Начальник вызывает вас к себе и говорит мягкими, добрыми, заботливыми словами, да, интересуется, а почему, собственно говоря, не пришли вы вовремя. И что мы сделаем в этой ситуации? Ну, опять же, есть праведные, прекрасные люди, которые скажут правду, да? Мы вчера с друзьями были в бане, пили пиво, поэтому я поздно проснулся. Но основная масса людей, я думаю, да, взрослых, ответственных, самостоятельных и так далее, в такой ситуации ответит неправду. То есть мы говорим неправду в основном тогда, когда для нас плата слишком дорогая. Когда плата, цена правды слишком большая, мы говорим неправду. Окей, то же самое происходит с нашими детьми. Почему они говорят неправду, да? Не путаем фантазии и преувеличение, это немножко другое, да? А вот неправда в чистом виде, да, то, что мы с вами говорили, там, ребенок шоколадку, то есть для него шоколадка настолько важна, что как бы он может сказать неправду. Соответственно, понимая, что ребенок, ну, в нормальной ситуации, нормальные дети обманывают не потому, что они плохие, не потому, что их не научили говорить правду, и так, не потому, что интернет их испортил со смартфонами, гаджетами и так далее, да? Без всякой, как бы, без вопросов, да, с интернетом есть проблемы, с гаджетами есть проблемы, но дети обманывают, обманывали до того, как придумали гаджет, намного раньше. Дети обманывают, потому что цена вопроса слишком дорогая. Когда мы это понимаем, нам легче проявить понимание, да, к тому, что дети делают. И, в принципе, в какой-то момент времени ребенок понимает, что такое вранье на самом деле, да, то есть что такое обман. Обман – это легкий способ решения проблем. То есть, ну, опять же, возьмем наш взрослый пример. Я опоздал, и мне это грозит огромными сложностями. Окей, я могу сказать начальнику, что да, я там пиво вечером перепил, и у меня будет куча проблем, а могу обмануть и таким образом решить все проблемы, ну и там частично решить. То есть обман это легкий способ решения проблем. Дети, как существа рациональные, в тот момент, когда они находят легкий способ решения проблем, они его используют. Окей? Это не есть плохо само по себе, это есть как бы подтверждение тому, что они разумные существа. Кстати, еще одна вещь, которая тоже является легким способом решения проблем. Это воровство. Окей? Когда, то есть можно там пойти у папы выпросить сколько-то шекелей на шоколадку, а можно округлить сдачу, скажем так, и купить себе шоколадку. И то, и другое, это еще раз, да, в детском возрасте это не проявление каких-то там испорченных качеств и так далее, это проявление рационального мышления. Ребенок понимает, что есть более простой путь. Поэтому, ну, это не наша тема воровство, да, но они, в принципе, идут очень часто вместе. Если ребенок, там, ну, вот, особенно это касается младших школьников, вы его словили за тем, что он взял из кошелька деньги без спроса, или он там взял что-то откуда-то без спроса, вплоть до того, что там, я не знаю, у друга украл машинку, да? Это плохо, это стыдно, понятно, что нам очень некомфортно в этой ситуации, особенно если об этом узнают другие люди, но нужно понимать, что это не конец света, ничего страшного не произошло, это нормально. Ребенок понимает, да? То есть можно за это, из-за этой машинки бегать за родителями 2 месяца, а можно оп, и в дамках. Поэтому как бы пугаться этого не стоит. Нужно понимать, что это вопрос, с которым нужно работать. Окей. И еще один момент я скажу, да. То есть, а давайте вы тоже со мной поучаствуете. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, кто больше врет, мужчины или женщины? И я имею в виду, кто больше врет в браке, да, то есть кто больше врет своим супругам, супругам и суп. И так будет, да, супругам, то есть и мужском, и женском роде. Что-то я запутался. Мужчины чаще врут женщинам или женщины чаще врут мужчинам? Так, у нас есть только один человек у нас пока участвует. Все остальные честные вообще не понимают, о чем я говорю. Как можно обманывать свою вторую половинку? Вы, Рафаэль, о чем вы вообще говорите? Так, мнения разделились. Мужчины и женщины 50 на 50. Явош лишивый хребенем. Окей, в принципе считается одинаково. Хорошо, третье мнение нам не помогло. Мы остались все в том же тейку, да, все в той же ничье. В принципе, есть... Считается, что мужчины чаще обманывают, да, есть такая книга у Алан Пиз, я не знаю, если вы знакомы, есть такой Алан и Барбара Пиз. У них есть книга, которая называется «Почему мужчины врут, а женщины ревут». Очень интересная, своеобразная, но интересная книга. Да, то есть считается, что мужчины чаще обманывают в браке. Ну, обманывают, я не имею в виду что-то глобальное, да, просто даже в каких-то мелочах. И тут я думаю, что из того, что мы говорили, может быть понятно, во всяком случае, откуда берется эта мысль, да, что мужчины обманывают чаще. Тут вопрос, опять же, цена вопроса. Поскольку многие мужчины не приукрашивают, об этом я не говорю. Знаете, есть такой анекдот, что муж там ходил каждую субботу, воскресенье, не знаю, ходил в бар, а жену с собой не брал. Вот, и она ему говорит, значит, почему ты меня никогда с собой не берешь? Ну, он там оправдывался как-то. В общем, она его убедила, чтобы он ее взял с собой. Он ее взял с собой, значит, они там сидят в компании, выпивают, да, и в какой-то момент муж говорит, когда я был в Китае, жена ему говорит, в смысле в Китае? Ты же никогда не был в Китае. Ну, вот поэтому я тебя с собой не беру. Да, приукрашивают это как бы, это благое дело. И я говорю про... обман, про ложь в чистом виде, да, зачастую это происходит потому, что не готовы платить цену. Да? То есть скажешь правду, будет сложно. Соответственно, если женщины очень, скажем так, эмоциональны, то, скорее всего, их мужья врут. Если мужья очень, как это сказать, ну, такие давящие, да, которые заставляют все делать, которые все устанавливают жесткие правила в семье и так далее, то, скорее всего, жены им врут. Да, апропо, мы в шаббат мы читаем те вещи, которые человек должен проверить перед шаббатом, и там, значит, нужно спросить. «Ай, сартем и рафтем отлик вот анер». Он спрашивает у своей семьи, вы отделили масрод, вы сделали ируф, это нужно спросить, а про зажигание свечей он говорит, зажгите свечи. Да? То есть эти две вещи в вопросительной форме, а третья она в указательной. Почему в Талмуде объясняется, что нужно спрашивать мягко, потому что если спросишь жестко, то тебя соврут. Да? Так Маратам в принципе и пишет. Леулам ло ятили майте рабабай, да, то есть мужчина не должен запугивать своих домашних, потому что иначе они будут ему врать. Ну, сегодня, я думаю, это актуально для обоих полов, потому что у нас сегодня немножко поменялись, скажем так, расстановки сил. Окей, хорошо, да, то есть дети обманывают по тем же самым причинам, что и взрослые. Просто у нас разное восприятие разных причин. Нам кажется, что то, из-за чего ребенок как бы солгал, это неуважительная причина. Я-то уважительный, меня уволить могут, да? А он из-за чего врет? Но, опять же, как Хафец Хаим говорил, да, что если у ребенка утонул бумажный кораблик, для него это точно такое же горе, как для взрослого человека, когда у него утонул корабль с товаром, да, на миллионы долларов. Все познается в сравнении, как бы каждый воспринимает на своем уровне, поэтому если для ребенка это страшно, если для ребенка это опасно, то, вероятно, он будет немножко Привирать. Ну, вообще нам нужно понимать, что вот в нашем современном мире, да, я не знаю, как было раньше, думаю, что похожим образом, но в нашем мире, безусловно, ложь, обман, недоправда, это интегральная часть нашей жизни, да, то есть откройте, я не знаю, любую газетку, там вот в каждой рекламе написано, что это, там, они продают самую лучшую обувь, вот все магазины обуви продают самую лучшую обувь, и по самым дешевым ценам, дешевле, чем у них, не найдете. 20 реклам прочитайте, 20 реклам, вы увидите, что у всех самая дешевая, самые хорошие цены. Это новости, да, ну вот то, что сегодня называется кликбейт. Вы читаете заголовок, заходите, значит, в сам пост, в саму статью, да, и увидите, что там написано что-то другое вообще. Вообще не так любопытно, как название. То есть идея того, чтобы, ну, не говорить правду в той или иной форме, она как бы фоново идет в нашей жизни постоянно. Да? Я уже не говорю про то, что есть прям профессии. Ну, кстати, художественная литература. Очень интересно, да, там классическая литература, мы культура и так далее. Но по сути, это что? По сути, это придуманные истории, которых никогда не было. То есть, которые тоже дают нам и нашим детям некое ощущение, что неправда, это нормально, это часть жизни. Окей, политика. Политика, да? То есть это вот прям профессиональная обязанность. Политика, адвоката, да? Чем адвокат занимается? Адвокат не выясняет истинность. Он пытается защитить своего клиента любой ценой, да? Политик пытается договориться. Дипломат, ну, политик, дипломат. Люди, которые занимаются профессионально и платят за это деньги, не говорить правду. Поэтому как бы ожидать от наших детей, что они вот будут такие прям честные-честные, это не очень правильно. Да? Если мы посмотрим с точки зрения Тора, да, тут тоже вот очень, очень интересное, двоякое. Двоякий подход к понятию правды. Да? Потому что, с одной стороны, у нас написано «Мидвар шекер тирхак», то есть от обмана отдаляйся. То есть не просто не обманывай, да? Нужно прям отдаляться от этого. Нужно держать дистанцию. У нас не написано, там, я не знаю, от свинины отдаляться. Нет такого, да? От воровства не написано отдаляться. Ну, практически ничего не написано. Вот про обман, да, написано от этого отдаляться. То есть это действительно очень, очень плохо и очень страшно. Это одна сторона медали. Другая сторона медали, что четкого определения, что такое обман и что такое не обман, мы как бы, ну, это очень затруднительно найти, да, то есть Талмуд занимается этим вопросом, выискивает, как бы, дать четкое определение и, ну, не совсем просто, скажем так, с этим разобраться, да. Если мы обратимся к первоистокам, то у нас кто является, в принципе, таким проводником истины, да, то есть не проводником, а, ну, Медат Аэмет, да, кто у нас символизирует? Яков, правильно? Яков у нас символизирует, значит, истину. При этом, если мы обратим внимание на те истории, которые рассказываются про Якова в Торе, то там как бы вот, ну, обман просто вокруг Якова крутится всю его жизнь, начиная от того, что он покупает у своего брата первенство, потом получает не самым прямым путем, мы бы сказали, значит, благословение у Ицхака, да, потом у него с Лаваном есть сложности, они там друг с другом играют в определенные игры, да. После этого его дети его обманывают с Йосефом. То есть вся его жизнь, она крутится вокруг. Ну, вот не то, что мы бы назвали кристальной честностью. Okay? То есть само понятие, оно достаточно сложное. Взаимоотношения человека и правды, человечества и правды, еврейства и правды, да, Торы и правды, оно очень-очень сложное. И нам нужно это понимать. Окей, хорошо. Давайте переходить, как-то я тут в теорию сильно ушел, да, давайте переходить, наверное, на более понятные вещи. Что мы можем сделать? Я надеюсь, что я вас убедил, вот моя вступительная речь, да, была для того, чтобы убедить вас, что если ребенок там обманывает, если ребенок говорит неправду, Это не конец света, не нужно хвататься за голову и вести его к врачу. Все в порядке, нам нужно с этим работать. Окей, это норма жизни, нам нужно с этим работать. Что мы можем сделать для того, чтобы ребенок был более честным, а точнее, как я вам сказал в самом начале, с чего нужно начать, какие ошибки нам стоит поменьше совершать для того, чтобы не развивать в ребенке это чувство. Первая вещь, я думаю, она очень тривиальная, понятная, стараться не обманывать при детях. И когда мы говорим не обманывать при детях, я имею в виду, начиная от простых ситуаций, да, папа сказал, что его нет дома, да, и заканчивая того, что мы ведем какие-то там переговоры по телефону, дети это слышат, мы разговариваем со своими родственниками, со своими друзьями, с папой, с мамами и так далее. Да? То есть стараться как можно меньше при детях обманывать. Okay? Мы зачастую не замечаем, потому что детскую нечестность, мы ее воспринимаем как что-то плохое, а то, что мы сами говорим не всегда правду, нам это кажется, в смысле, так надо, так правильно. Но дети это воспринимают по-другому, и личный пример, понятно, да? Лучше его поменьше. Теперь, менее, может быть, тривиальная вещь, которую, да, нужно понимать, мы зачастую обманываем не при детях, а детей. Что я имею в виду? Я имею в виду такую ситуацию. Ребенок говорит, папа, купи мне машинку. Да? Мы говорим, завтра, в следующий раз. Теперь я не собираюсь ее покупать в следующий раз. Я просто это сказал для того, чтобы он от меня отстал. А до следующего... Я вообще не думал о том, что будет в следующий раз. Такие ситуации, они имеют гораздо более сильное влияние на детей, поскольку для нас это просто слова, а для ребенка это обман его надежды. Вот это он запомнит надолго. То есть такие ситуации, они очень сильно западают в память. Нам не так просто их контролировать. Есть такие мемы, да? Это три самых жестких обмана в детстве. Иди сюда, я тебе ничего не сделаю. Расскажи правду, тебе за это ничего не будет. И не помню, что там третье. То есть, когда мы обманываем детей, понятно, даже когда мы это делаем не намеренно, то есть мы обещаем что-то ребенку, и мы не сильно впечатляемся от этого. То есть я сказал ребенку, на следующих выходных пойдем погулять. И через 2 часа я об этом забыл. На следующих выходных мы не пошли погулять. Ребенок такие вещи воспринимает как обман. И тут, знаете, даже есть более сложная проблема. Проблема она не в том, что если ребенок видит, что я говорю неправду, как родитель, то он учится обманывать. И он понимает, да, папа врет, значит, и мне можно. Если бы это было так, может быть, это было бы полбеды. А беда, она на самом деле гораздо глубже. Когда мы ведем себя таким образом, то дети понимают, причем это происходит неосознанно, они понимают, что есть то, что декларируется, а есть то, что на самом деле. То есть дети запоминают, что говорить нужно правильные вещи. Если тебя попросили помочь, пообещай помочь. Но это не значит, что нужно помогать. Если ты что-то сказал, это две такие не пересекающиеся параллельные прямые, которые не пересекаются. Слова – это одно, действие – это другое. И это, на самом деле, гораздо более страшная вещь, которую мы учим своих детей. Когда дети видят, что мы обманываем, они, я не знаю, этот момент понятен, или, может быть, его надо объяснить. То есть, когда ребенок понимает, что я обманываю, это плохо, это ужасно, но поправимо. Когда ребенок понимает, что, в принципе, слова – это слова, а действия, то есть, одни слова для дома, другие для улицы, кто помнит эту песню. Что есть вещи, которые декларируются, есть вещи, которые делают. Это абсолютно разные вещи. Да? Этот момент, он действительно очень чреват, потому что потом это может проявляться в очень-очень многих вещах. Ребенок будет понимать, что нужно говорить, в том числе нам, а что делать на самом деле. Если мы уже говорим про это, еще один очень важный момент, это он относится ко всей теме воспитания, не только к обману, может быть, даже не столько к обману. Это вопрос того, что дети моделируют, Да, то есть вот этот вот пресловутый личный пример. Дети моделируют в большей степени, в несравненно большей степени, то, что они видят. То есть не то, как папа себя ведет или как мама себя ведет, а то, как ребенок видит, что папа и мама себя ведут. И это две большие разницы, как говорят в Одессе. То есть папа, например, может, ну, какой пример у него, папа может быть, учится в колледже, скажем, да, и он целый день, первый седр, второй седр, еще и третий сидит над книжками, не знаю, 12 часов в день сидит, учит Талмуд. И он надеется, что он подает своим детям пример, как нужно много учиться. Но по факту все это происходит вне дома. Ребенок этого не видит. То есть он знает теоретически, что папа учится, да? Но дома он что видит? Дома приходит папа, там он его видит 10 минут, и в эти 10 минут папа, не знаю, что делать, газету читает, если сегодня еще кто-то читает газету. В телефоне сидит, неважно, да? Этот пример повлияет на него гораздо больше, чем теоретическое знание того, что папа где-то там чем-то там занимался, да? Неважно, он учился, он работал, неважно, чем он занимался, ребенок воспринимает в гораздо большей степени то, что он видит, и это будет на него оказывать влияние, то есть те 5-10 минут в день, которые он видит, оказывают на ребенка гораздо больше влияния, чем все то время, которое происходит вне глаз ребенка, даже если он знает о том, что происходит. Поэтому и в плане как бы обмана, и во всех других планах стоит задуматься о том, какой пример берет с меня мой ребенок, да, то есть что он видит. У меня, кстати, в этот шаббат, то есть вчера, да, у меня было такое открытие, мы там разговаривали с детьми, ну, у меня взрослые дети уже есть, и они мне сказали, абата хнун, хнун, я не знаю, как точно перевести на русский, ну, батан, наверное, что-то в таком духе. Вот, и для меня это было как бы удивительно, в смысле, я, как это, и я их начал расспрашивать, почему вы так думаете и так далее. И мне старшая дочь мне сказала, как бы, ну, в смысле, это то, что мы видим, да, я не знаю, как ты там себя ведешь, когда ты работаешь с клиентами, я не знаю, чем ты там занимаешься, так, и какая у тебя была бурная молодость, но то, что мы видим дома, что ты как бы стараешься следовать правилам, у тебя там есть расписание, ты вовремя встаешь, вовремя ложишься, у тебя есть правила, своды, законы по любому поводу. Поэтому, как бы, с нашей точки зрения, ты ботан. Может быть, для твоих друзей они тебя воспринимают по-другому, а мы тебя воспринимаем вот так. И я до сих пор еще в шоке, да, но вот так примеряю для себя эту роль. Окей? И, кстати, если мы уже говорили сегодня про Якова, да, давайте вспомним такой вот момент интересный, да, что с одной стороны Лаван, то есть тесть Якова, это прям такой вот ужас ужасный, Гитлер с Паро вместе взятые, да, мы прям там о году с него начинаем, насколько он был ужасный человек, и при этом у него такие прекрасные дочери, Рахель, Лея, да, там наложницы, которые тоже были его дочерьми, то есть как так получилось, если мы говорим, ну, если один ребенок хороший получается, так это может быть случайность, характер такой, то есть может быть ужасная семья, а ребенок ангел. Окей, ну мы видим, что это прям вот сидроти, это как бы есть последовательность. Каким образом у Лавана были такие замечательные дочери? И мне кажется, это моя идея, да, как бы я не видел, что она была где-то написана, поэтому серьезно ее не воспринимайте. Но на уровне вот идеи, мне кажется, это связано с тем, что Лаван, он, несмотря на то, что он был обманщиком, лгуном и так далее, он внешне вел себя все время очень правильно. То есть, когда он обманывает Якова с дочерьми, да, он не говорит, да, я тебя надул. Он говорит, нет, что, я же, у нас просто так не принято, да, мы за традиционные ценности, нельзя старшую отдавать, как бы, ну, нельзя младшую отдавать перед старшей. Когда он его обманывает с зарплатой, он ему тоже рассказывает, там, что мы с тобой так договаривались. Потом, когда они расстаются, он ему рассказывает, все, что у тебя, это все мое. То есть он демонстрирует все время как бы такую праведность. И это, ну, не то, что я вас агитирую быть лицемерами, но важно понимать, что когда мы делаем определенные вещи, дети считывают то, что они видят. Да? И если мы делаем какие-то вещи, с которыми мы сами не согласны, скажем так, за которые нам может быть стыдно или там Ну, в общем, мы работаем над этим вопросом, да, мы надеемся в лучшем, в будущем вести себя лучше, но на данный момент это не так. То по возможности делать это не при детях. Потому что даже если дети знают о том, что мы делаем. Потому что влияние поведения, того поведения, которое дети видят, оно в разы на порядке выше, чем то, что дети знают, но не видят. Окей, хорошо, я думаю, это понятно. Следующий момент не подталкивать детей к обману. И, по-моему, у Рабби Йехиэля Якобсона я слышал этот пример, да, он рассказывал, что мама приходит домой, но дети интуитивно видят нас нутро, разве нет? Да, видят, но я извиняюсь, можно грубый пример? Все равно мне никто не ответит, поэтому я скажу. Ну, вот мы все знаем, что делают люди за закрытой дверью в туалете. А? Но при этом мы не делаем этого в салоне. Есть принципиальная разница между знанием и видением. Да? И как бы закрыть за собой дверь в туалете, это приемлемо и правильно, и нормально. А человек, который будет вести себя таким же образом на улице, мы ему, значит, вызовем товарищей скорой помощи, чтобы его закрыли в правильную клинику. Okay? Есть огромная разница между тем, что ребенок знает, что я делаю, теоретическим знанием, и тем, что он видит изо дня в день. Эту мысль я хотел донести. В конце, может быть, получилось жестко, но я думаю, что доходчиво. Надеюсь. И, да, значит, это я на вопрос отвечал, если кто не понял, я увидел вопрос, но дети интуитивно видят в нас нутро, разве нет? Значит, смотрите, пример того, как мы подталкиваем ребенка к обману. Мама заходит на кухню, видит, что там торт, который приготовили на день рождения, там не хватает большого куска, ребенок сидит весь замазанный в этом торте, да, и она его спрашивает, а кто взял торт? Кто откусил кусочек? Ребенок такой, оп, нет, не я. А это не ты? Нет, не я. А почему у тебя все лицо в этом? А я упал в него. То есть, когда мы понимаем, что ребенок может нам, ну, есть вероятность того, что он нам обманет нас, не нужно его подталкивать в этом направлении. Не надо вот этих вот провокативных вопросов. Если я знаю, что ребенок, мне позвонили из школы и сказали, что ребенок разбил окно. А? Не нужно подходить к сыну и спрашивать, ты ничего не хочешь мне рассказать? Нет. Как дела в школе? Нормально. Ничего у вас там не произошло? Нет. Я слышал, у вас там окно разбилось. Да? Вот этих вот вещей не надо их делать. Если я знаю, что ребенок что-то сделал, надо ему сказать. Почему? Потому что вранье, как и любая другая вещь, это вопрос привычки. Чем чаще делаем, да, вопрос тренировки. Чем чаще делаем, тем лучше и естественнее, и автоматически у нас это получается. Соответственно, подталкивать детей к тому, чтобы они нам лгали, не нужно. Этого и так есть достаточно. Первый момент. Да. Другой момент. Не всегда, когда я знаю, что ребенок мне солгал, нужно ему выводить на чистую воду. То есть, и зачастую у нас есть ощущение, что если я как бы, ну вот я понимаю, что ребенок меня обманул, то нужно на это обязательно отреагировать, нужно ему это сказать, высказать, отвоспитывать его и так далее и тому подобное. И нет, в большинстве случаев, ну не знаю, в большинстве, не в большинстве, зачастую этого делать не нужно. Потому что любое действие, любая ситуация, которая у нас происходит, и мы ее озвучиваем, нам нужно потом как-то ее разруливать. Да? То есть, я когда работал в школе-интернате, я рассказывал, по-моему, вначале, да, я был директором школы-интерната, у меня мои ученики, да, замечательные ребята, они делали иногда глупости и от великого ума выкладывали это в ВКонтакте. Окей? Я просто видел, что они делают. Я помню, была ситуация, я встал утром, значит, разбудил всех, и зашел в этот ВКонтакт, и там увидел кучу фотографий, что они ночью обливали друг друга водой, здоровые лбы, это 12 класс был, по-моему, или 11, я не помню, они, значит, полночи обливали друг друга водой, А потом они всю эту воду собрали, да, там огромное количество воды, они все собрали, полы вытерли, и утром, когда я пришел, никаких следов не было. Я мог их как бы вызвать, построить и прописать им за это, да? Ну какой смысл? Они уже как бы то, что сделали, они это уже исправили. Я буду внимательно относиться к тому, чтобы они в следующий раз это не сделали. А если я им об этом расскажу, да, мне их надо будет наказывать, мне нужно будет как-то на эту ситуацию реагировать. И более того, когда я ругаю ребенка за то, что он сделал, я в определенном образом забираю у него возможность отрефлексировать эту ситуацию. То есть, когда ребенок знает, что он поступил неправильно, и он чувствует себя с этим не очень хорошо, и он чувствует себя с этой ситуацией не очень хорошо, да? Кто-то сильнее, кто-то слабее. Когда я его наругал, я как будто бы снимаю с него эту ответственность. Все, его уже отругали, он как бы, он уже расплатился. И, соответственно, ему не нужно об этой ситуации думать. Но если я его оставляю один на один с этими мыслями, да, он знает, что он меня обманул, он знает, что как бы было не совсем честно, то есть шанс, не стопроцентный, но есть шанс, что где-то там внутри он будет чувствовать себя не очень комфортно, он будет думать про эту ситуацию, и это даст намного больше эффект для того, чтобы он в следующий раз не обманывал, чем мои наставления. Так, у нас вопрос. Рафаэль, спасибо большое за замечательную ситуацию, когда ребенок демонстрирует правильное поведение и осуществляет бытовой вандализм с соседями. Да, бывает и такое. Я не уверен, что я правильно понимаю вопрос, он очень широкий. То есть ребенок демонстрирует правильное поведение, в чем, и осуществляет бытовой вандализм с соседями, опять же, в чем это проявляется. Мне сложно ответить, я не уверен, что я понимаю как бы конкретно. Может быть, попробуйте более конкретно описать ситуацию, может быть, мне будет проще. Но я не уверен, что это к нашей теме относится. В любом случае, если напишите, я попробую ответить. Окей. Значит, да, мы говорили о том, что не обязательно демонстрировать, можно дать ребенку возможность как бы отрефлексировать. Опять это относится не только к теме обмана, это, в принципе, очень важно к теме воспитания детей. К теме воспитания мужей и жен тоже. Окей. Многие вещи, которые мы будем сегодня говорить, о которых мы сегодня говорим, у нас уже тут три четверти прошло, они относятся к взаимоотношениям между супругами тоже. Когда мы по любому поводу, не по любому поводу, да, вот есть у нас повод, и мы высказываем друг другу свои претензии в агрессивной форме и так далее, зачастую мы тем самым забираем у второй половины возможность продумать эту ситуацию, прожить, помучиться в определенном смысле, да, и это очень, очень, не очень. Нужно с этим быть поаккуратнее. И, значит, следующий момент, точнее, не следующий момент, это в определенном смысле ключевой момент, можно сказать, я к нему вас подводил, да, давайте его проясним более прямо. Наша главная задача, основная задача, одна из основных задач, она состоит не в том, чтобы ребенок не обманывал. Окей? Наша главная задача, она в том, чтобы ребенок чувствовал себя, воспринимал себя, думал о себе, как о человеке, который, как правило, не обманывает, как о человеке, который честен. То есть, если вы помните, в самом начале урока я говорил о том, что все мы немножко обманываем. Да? Почему? Потому что обманывать – это простой, короткий путь для достижения нашей цели. Почему бы нет? Что нас, да, останавливает? Что нас останавливает от обмана, чтобы, ну, не обманывать на каждом шагу? Ну, есть такой момент, да, что нас там словят, и это будет нам дорого стоить. Ну, есть миллион случаев, когда можно смело обмануть, никто нас за руку не поймает, и поэтому как бы, мы на самом деле этого не боимся. Что, да, нас останавливает? В основном нас останавливает в наше внутреннее восприятие себя. То есть, если я, не знаю, обману ребенка и заберу у него конфетку, да, обманным путем, я сам себя буду плохо чувствовать. Потому что в моем внутреннем мире, те, кто были на прошлом уроке, по-моему, прошлый это был, да, про самооценку, мы говорили там о том, что у каждого человека есть некий образ себя, вот какой я человек, как я себя воспринимаю. Если в моем образе я честный человек, то когда я поступлю вот так вот некрасиво, мне самому перед собой будет неудобно. Вообще не важно, что там другие узнают об этом или нет, мне будет стыдно. То же самое происходит с ребенком. Да? Если я, не дай бог, убедил своего ребенка, да, то есть путем того, что я его там подлавливал много раз на обмане, я ему тыкал в этом носом и так далее и тому подобное. Если я смогу его убедить, не дай бог, что он человек, который врет, он человек, который обманывает и так далее, у него не будет никаких проблем с тем, чтобы обманывать еще раз, еще раз, еще раз. Ну да, он обманщик, в чем проблема? Окей? К этому было мое длинное предусловие, почему не нужно так страшно пугаться обмана, потому что если мы его пугаемся, то мы будем вот это демонстрировать ребенку, да, рассказывать ему о том, как это ужасно, как это страшно, тем самым объясняя ему, какой он ужасный человек. И если он ужасный человек, то окей, значит, он будет вести себя таким образом. Наша задача, она в том, чтобы создать у ребенка ощущение, что он человек честный. Даже если он врет все время, наша задача внушить потихонечку ребенку мысль, что он очень-очень честный. И в тот момент, когда эта мысль внушится, он обманывать перестанет. С другой стороны, если мы внушим ребенку, самому честному ребенку, мы внушим мысль, что он обманщик, то он будет обманывать. Так, вопрос. Правильное поведение, вежливость и вандализм соседей, мелкие пакости. Может, это тоже лживость поведения? Ну, может быть, как бы, а могут быть и другие причины, да, то есть, ну, тут сложно привязать это конкретно к лжи, мы все себя ведем с разными людьми по-разному, согласитесь, да, даже с родителями. Ну, на консультации мне обычно мама приходит на консультации, реже папа. И вот мне мама рассказывает, вот он так делает, он так делает, он так делает, он меня не слушается, я могу ему 100 раз повторить, он все равно будет не делать. Да? Я всегда мой следующий вопрос, а когда папа говорит, он тоже так делает? А, нет, нет, когда папа говорит, он делает с первого раза. Okay? То есть дети и мы взрослые с разными людьми ведем себя по-разному, с разными учителями ведем себя по-разному. Да? Есть учитель, у которого все сидят тихо, есть учитель, у кого тот же самый класс ходит на голове. Поэтому это не совсем, ну, это не обязательно про лучше. То, что ребенок может с кем-то вести себя хорошо, да, там, вежливо, а с кем-то заниматься вандализмом, на это могут быть миллион причин. Мне сложно подсказать, в чем именно здесь, что именно здесь происходит, да, но мы себя ведем с разными людьми абсолютно по-разному. Это нормально. Значит, да, главный момент. Такой вот один из основных моментов, это в том, что наша задача убедить ребенка, что он честный, а не обманщик. Поэтому, когда ребенок, ну, если мы можем вообще пропустить мимо глаз, мимо ушей, если мы знаем, что ребенок нас обманул, но нам не обязательно реагировать на эти ситуации, да, есть ситуации, когда нам нужно обязательно реагировать. Если мы не можем взять вид, что мы об этом не знали, и это пройдет просто так, делаем вид, да, потому что каждый раз, когда мы ловим ребенка на лжи, мы убеждаем его в том, что он, ну вот, у него есть подтверждение, что он обманщик. После того, как мы, дай бог, как бы поймали, пристыдили, не нужно из этого делать какую-то историю, да. Сказали, окей, значит, смотри, ты мне сказал так, это на самом деле не так. Мне не нравится, постарайся, пожалуйста, в следующий раз говорить так, как есть, а не обманывать меня. И все, и закончили. Сказали коротко, лаконично, четко, ясно, без эмоций, один раз достаточно. Не нужно это по 100 раз напоминать. Не нужно делать отсылки к прошлому, да, на завтра. Там, ты сделал уроки? Или как вчера? Вот этого, все вот эти вот вещи, они не нужны. Потому что наша задача, она не в том, чтобы пристыдить ребенка. Это не работает. А в том, чтобы создать у него образ, что он у нас человек честный. И еще один, знаете, очень важный момент, в принципе, он относится, опять же, ко всем взаимоотношениям с ребенком и в паре тоже. Очень важно уметь ссориться. Вот это, можно сказать, основной навык. Знаете, у меня есть Ну, у меня дочка выходит замуж через неделю, это как бы третья. А год назад с небольшим у меня старшая выходила замуж. И вот на шаббат шевобрахот, да, я мое напутственное слово, так сказать, я говорил о том, что самый главный навык в семейной жизни – это научиться ссориться. Если пара умеет ссориться, то они могут пройти через любые жизненные кризисы, и все будет хорошо. Вот если они ссориться не умеют, да, пытаются избегать этого, то тогда каждая ссора, они рано или поздно будут, да, это не вопрос, будет проходить в уродливой форме. И нам нужно научиться с детьми вот ссориться, да, то есть если я хочу им что-то высказать, нужно уметь делать это в прямой, четкой, понятной, но не обидной, максимально не обидной форме. Это очень-очень-очень важный навык и с детьми, и с супругами. Следующий момент, продолжение этого, да, ну, продолжение этой идеи. После того, как мы ребенка пристыдили, и, значит, он извинился, что мы делаем? Мы сразу прощаем. Окей? Очень чревато, очень-очень чревато, когда мы начинаем там обижаться на него, мы с ним не разговариваем, мы ему припоминаем и так далее и тому подобное. Не надо этого делать, это не поможет. Опять же, в моменте может быть, да. То есть в моменте ему сейчас будет очень стыдно, но это не приведет к тому, что он завтра нас не обманет. Ну, не завтра, через неделю. Ребенок попросил прощения, мы прощаем. Даже если там внутри совсем другие ощущения. Окей? Это очень важный момент. Хорошо, мы говорили, значит, о том, как не навредить, да, то есть что нужно делать, чего не нужно делать для того, чтобы не вырастить из своего ребенка обманщика. То есть то, что он будет обманывать, он будет, я вам гарантирую. И наша задача, она не фокусируется на этом. И из-за того, что он нам где-то что-то неправильно сделал, не внушать ему мысль о том, что он лживое существо. И теперь, что да, нужно делать? Ведь ну, мы же хотим не только не навредить, мы хотим еще и как бы какое-то вот что-то хорошее, светлое, доброе внести. Значит, здесь нужно понимать, что прямая трансляция, она, как правило, не работает. То есть, если я рассказываю ребенку о том, как правильно, как быть честным и как неправильно быть нечестным, это, ну вот, нулевой выхлоп есть у такого действия. Да? Не стоит этим заниматься, но как бы, абсолютно бесполезное занятие. Иногда и вредно. Если мы хотим донести до ребенка какую-то мысль, нам очень важно делать это опосредованно. То есть, например, да, мы рассказываем ребенку там историю какую-то, когда кто-то вот честно поступил, несмотря на то, что он бы мог соврать и выиграть суперприз, да, он честно поступил, он поступил правильно. Там это может быть пример, не знаю, Хафицхайма, ну, там, пример наших праведников, пример из классической литературы, откуда угодно, да, там примеры подружки, сына подруги и так далее и тому подобное. То есть, но мы это не рассказываем, когда мы хотим ребенку, то есть мы это не связываем с ребенком, мы не говорим ему, а вот ты обманул, а вот Хафицхайм, да, ну или наоборот, рассказываем красивую историю про какого-то раввина, который как бы сказал правду и заплатил за это дорогую цену, да, и говорит, а вот ты, нет, да, мы просто время от времени рассказываем какие-то интересные вещи, мы можем порассуждать там при ребенке или с ребенком о том, почему нужно говорить правду, почему не нужно, апропо, да, это про свою старшую дочку рассказывал, я помню, ей было лет 10, наверное. И мы с ней шли со школы, я у нее спросил, почему обманывать это плохо. На самом деле, да, то есть я у нее спросил, почему обманывать это плохо? Ну это ж прикольно, это же весело, это быстро, это удобно. И она мне начала рассказывать вот поэтому, и вот это, и вот как бы приводить разные доводы. То есть она мне говорила, не я ей, а она мне приводила разные доводы. Когда мы говорим с ребенком о каких-то высоких моралях, о каких-то высоких идеях, которые не связаны с ним напрямую, он их может воспринимать. Воспринимать это не значит, что он завтра станет самым честным человеком на свете. Это не так работает. Да, мы сеем зернышки, которые прорастут, может быть, через 10 лет. Но все наши вот эти вот истории, жизни, полагающие, они не должны быть против ребенка, они должны быть связаны с ребенком. Мы, да, можем рассказать историю, связанную с ребенком, когда он уже честно что-то сделал, да? То есть мы его спросили, там, кто разбил стакан, он сказал, я разбил стакан. Мы говорим, ой, какой ты молодец, ты вот честно поступил, да? И тогда рассказать какую-то воодушевляющую историю, которая будет играть для него, за него, а не против него. Любая мораль, которую как бы, мы используем против ребенка, не будет восприниматься, окей? Мы, опять же, на прошлом, мне кажется, занятии или на позапрошлом мы говорили, в принципе, о том, насколько сильно переоценена логика и вот эта вот идея того, что если я ребенку что-то там объясню, донесу до него всю правильность или неправильность, он прям пойдет и начнет так делать. Да? Мы говорили о том, что это так не работает, у взрослых это так не работает, у детей. Мы не делаем, не поступаем в 90% случаев из того, как бы, что мы считаем правильным, а что мы неправильным, а что считаем неправильным, а поступаем из того, что нам приятно, что нам неприятно. Да? Поэтому если мы как бы ребенку вот эту тему правды, мы его замучили ей, то это самый верный способ вырастить лгуна и обманщика. И когда мы хотим передать свой мессер, да, вот какое-то свое послание, оно должно передаваться в такой форме, когда оно ребенку не угрожает. Так, у нас осталось буквально несколько минут. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если нет, после эфира тоже меня можно найти там в соцсетях. Несложно. Рафаэль Шустер. Имя не такое частое, поэтому достаточно просто найти. Можно задать вопросы. Да, то есть я вернусь еще пару слов, скажу про эту тему. Опять же, вот такой вот посыл, да, посыл о том, как правильно, как хорошо говорить правду и плохо говорить неправду, ну, естественно, это относится, опять же, ко всей теме воспитания, не обязательно именно к правде-неправде. Его важно, к нему нужно готовиться, да, то есть это само по себе не пройдет. Сказать ребенку, что обманывать это плохо, а говорить правду это хорошо, да, у нас это естественным образом происходит. А для того, чтобы донести до ребенка идею как бы иносказательно, к этому нам нужно подготовиться, да, нужно найти какие-то такие истории, нужно подумать, как их рассказать, нужно подумать, как это рассказать ребенку, чтобы это не, он это не воспринял как наезд на него, да, то есть это работа, и это и есть воспитание. Сказать ребенку, что обманывать плохо, и в Торе так написано, это не воспитание, да, это как бы... Ну, это может быть правильные слова, но к воспитанию это не имеет никакого отношения, потому что это не действует. Воспитание – это то, что работает. Если это не работает, то это не воспитание. Это просто цитирование текстов, да, или использование святых текстов в качестве кнута для ребенка. Если мы действуем таким образом, то, скорее всего, он и обманывать будет, и святые тексты будет не очень любить, скажем так. Окей, друзья, я надеюсь, что вот эту основную мысль я до вас донес. Скажите, пожалуйста, поскольку у нас есть еще минутка, насколько было полезно. Вопросов я вижу нет, и это здорово. Вообще считается, что хороший урок, это когда сразу после урока вопросов нет, да, потому что все понятно, а вот через день-два возникают вопросы. Пока вопросов нет, значит, хотя бы на 50% урок так нормальный. Если возникнут вопросы, будет вообще замечательно. Хорошей недели, хороших новостей. Спасибо. Очень полезно. Спасибо. Замечательно. Замечательно. Очень-очень рад, что было полезно. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто пришел. Это не само собой разумеющееся, что мы, взрослые люди, уделяем время своему развитию. Да, ну, тем более, там, такие темы, как воспитание детей. Многим кажется, ну, что я... Меня же воспитывали, я же вырос нормально. Что мне нужно там кого-то слушать, куда-то там учиться, книжки читать. Ну, те, кто понимает, что это не совсем так, и нет предела совершенству, большие молодцы, большое спасибо организации Толдот за предоставленную платформу. Все, всем большое спасибо, до новых встреч.